Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Песни песней». Начало третьей главы, с которой мы познакомимся сегодня, открывается описанием состояния, в котором оказалась Суламита, потеряв своего возлюбленного. Возможно, это сон или же просто ночные размышления девушки, которая разлучилась с женихом. Она настолько тесно связана с любимым, что ей невыносима и сама мысль о его отсутствии. Сторонники аллегорического толкования «Песни песней» использовали этот отрывок для описания состояния, которое получило название «темная ночь души», то есть крик души, отчаяние человека, охваченного чувством незащищенности и одиночества. Возможно, такие ощущения передают состояние богооставленности, как и Давид говорит в Псалме 41. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбор «Песни песен Соломоновых» и начинаем изучение главы третьей. В самом начале действия события происходили посреди холмов Эфраима или земли колена Ефремова, где мы увидели девушку, чья семья занималась сельским хозяйством на царских угодьях. Но теперь Соломон завоевал сердце юной красавицы и привез ее в Иерусалим. Прочтем стихи 1 и 2. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его, и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его, и не нашла его». Действие происходит в Иерусалимском дворце. Девушка осталась одна, вероятно, царь отбыл куда-то по важным делам. То, о чем говорится в этих стихах, не что иное, как сон, в котором отражена тревога, порожденная разлукой. В этом сне девушка идет на улицу, чтобы отыскать любимого. «На ложе моем ночью искала я». Эти слова имеют прямое отношение к нашим духовным взаимоотношениям со Христом. Когда нам предстоит совершить что-то важное, часто мы считаем, что нам необходимо как следует выспаться. Однако, если мы предпочтем сон Христу, мы можем утратить того, кто несравненно лучше покоя и отдыха. Один проповедник писал: «Если Христос — это самое важное, что у нас есть, если Он для нас дороже еды и сна, то часто, хотя и не всегда, мы обретаем его очень быстро, не отбирая у сна того времени, которое мы собирались принести в жертву молитве. Тогда наш сон становится сладким и крепким, ибо в нас пребывает сам Господь. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям». Тот факт, что она встает с постели и продолжает свои поиски на улицах города, свидетельствуют о ее решимости обрести Господа. «Искала я его и не нашла его». Это очень честное признание. Часто люди не находят Христа просто потому, что не ищут его. Многие христиане приходят по воскресеньям в церковь, но не могут честно признаться: «Я не нашел его». Господь дал обетование о том, что его обретут те, кто ищет его всем сердцем. В соборном послании апостола Иакова, в главе 4, стихе 8, мы читаем: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Прочтем 3 стих 3 главы «Песни песен». «Встретили меня стражи, обходящие город, «Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Судя по всему, стражи помогли ей, указав путь к возлюбленному. Ведь очень скоро она нашла его, в 4 стихе говорится. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей». Друзья мои, какое это великолепное вознаграждение за долгие поиски! «Нашла того, которого любит душа моя». Позволю себе еще раз процитировать того проповедника, чьи слова я приводил в связи с 1 стихом. Он пишет: «Я нашел его, я, человек, нашел Господа славы. Я, раб греха, нашел великого освободителя. Я, дитя тьмы, нашел свет жизни. Я, самый потерянный из людей, нашел моего Спасителя и моего Бога. Я, одинокий сирота, нашел моего друга, моего возлюбленного. Идите и сделайте то же самое, сыновья и дочери Сиона, и вы найдете его». Ухватилась за него и не отпустила его. Поддержание взаимоотношений со Христом требует от нас определенных усилий. Вполне может случиться так, что множество иных интересов заставит нас забыть о его присутствии в нашей жизни. «Доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Когда она нашла того, кого искала, она пришла на то место, где родилась. Когда мы появляемся на этот свет, мы встречаемся с Господом. Многие из нас нуждаются в том, чтобы вернуться к этому моменту. Помните ли вы о том дне, когда вы впервые встретились со Христом? Насколько важен Он был тогда для вас? Обратимся к 5 стиху. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Итак, удивительное общение с Господом восстановлено. Теперь мы переходим к изучению следующего логического отрывка «Песни песней», которому можно присвоить такой заголовок: «Соломон и его невеста». В ней описывается возвращение царя. Суламита долго ждала, когда же, наконец, возвратится пастух, которому она отдала свое сердце. И вот однажды, когда она работала на своем винограднике, она увидела столб пыли на дороге. Раздается крик: «Едет царь Соломон!» Но Суламита не обращает на это никакого внимания, у нее слишком много работы. И вот кто-то подбегает к ней и возбужденно говорит: «Царь Соломон хочет тебя видеть!» Она очень удивлена: «Хочет меня видеть? Но я ведь не знаю царя Соломона». И когда ее приводят к нему, она узнает своего возлюбленного. Он ставит ее рядом с собой в царской колеснице, и торжественная процессия движется в сторону города, оставляя за собой изумленных крестьян, которые смотрят вслед девушке, неожиданно вознесшейся до царственного величия. Как прекрасно здесь отражена славная реальность возвращения Христа, нашего возлюбленного, грядущего, чтобы забрать тех, кто ему принадлежит. В 1 послании к Фессалоникийцам, главе 4, стихах 16 и 17 сказано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Читаем песнь песней далее, стих 6. «Кто это, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирой и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Здесь дано описание процессии царя Соломона, которая движется к Иерусалиму. Слава Соломона была невыразимой. Читая следующие несколько стихов, мы сможем получить о ней лишь приблизительное представление. «Мы, как верующие, должны пройти через этот мир, свидетельствуя о Господе Иисусе Христе. Как свидетели, мы обновлены во Христе. Каждый из нас подобен невесте, которую приводят к жениху. Благоухание Христа должно пребывать на нас, когда мы свидетельствуем миру, окуриваемое миррой и фимиамом. Как прекрасен Господь Иисус! Мирра свидетельствует о Его смерти, а фимиам — о Его жизни. Оба благовония были прекрасны, и оба свидетельствовали о славе». Читаем 7 стих. «Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых». Одр — это походная кушетка, на которой царя несут его служители. 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Да, друзья мои, они жили в опасные дни. Речь идет об охранниках, которые неустанно следили за безопасностью царя. Это была своего рода секретная служба, которая несла ответственность за царскую особу. Я считаю, что мы должны охранять личность Господа Иисуса. Иными словами, мы должны провозглашать нашу веру в божественность Иисуса Христа, в тот факт, что Он был Богом, который явился во плоти. Мы должны дать отпор учению либерализма. Нужно отбросить все измышления, которые превращают Господа просто в человека Иисуса. Он был Богом, явившимся во плоти. Прочтем 8 стих. «Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного». Обратите внимание на то, что охранники вооружены мечами. Писание говорит нам, что наш меч — это Слово Божие. Эти воины опытны в бою. Мы также должны знать, как использовать Слово Божие. Ведь оно есть меч Духа, оружие доброго воина Иисуса Христа. Обратимся к стихам 9 и 10. «Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью, дщерями иерусалимскими». Возможно, что в тексте оригинала речь идет о колеснице Соломона. Ну и посмотрите, из каких драгоценных материалов она была изготовлена. Внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Колесница Соломона украшена дочерями Иерусалима. С какой заботой и любовью они выполняли свою работу. Читаем далее 11 стих. «Пойдите и посмотрите дщери сионские на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Здесь мы читаем слова «увенчала его мать». Если вы возвратитесь к событиям, описанным в первой главе третьей книги царств, то вы обнаружите, что Давид на самом деле не хотел короновать его. Другой сын Давида по имени Адония предложил немало усилий к тому, чтобы взойти на престол. Давид был уже стар и не особенно вмешивался в эти события. Его любимый сын Авессалом был убит, и он, похоже, не был особо расположен к Соломону. Тогда пророк Нафан пришел к Версавии, матери Соломона, и сказал: «Нам следует вмешаться в это дело, иначе Адония станет новым царем». Версавия и Нафан пошли к царю Давиду, и тот сказал: «Что ж, приведите его ко мне, мы сделаем его царем». Так Соломон стал царем Израиля. Мне нравится, как эти события отражены в «Песни песней». увенчала его мать. Именно мать заботилась о его будущем. Думаю, что Давид в конечном счете не особенно хотел видеть его новым царем, несмотря на то, что Соломон был его сыном. Посмотрите тщери сионские на царя Соломона. Здесь мы видим описание Христа. Посмотрите на него. Посмотрите на него в его рождении. Воззрите на всю его жизнь, на его смерть и воскресение. Посмотрите на него сегодня, когда он пребывает во славе. И взирайте на него, как на Господа, грядущего вновь, чтобы забрать к себе свою невесту. А теперь мы переходим к изучению четвертой главы «Песни песней». Почти вся она состоит из песни жениха. Эти строки выражают любовь Соломона к девушке, которую он встретил на краю холмов, и затем привез ее в свой город. Думаю, в тот день она впервые надела обувь на свои ноги. Она стала носить красивые платья, и на пиру Соломон приглашает ее за свой стол. Эта девушка получила почетные привилегии, и она очень рада своему новому положению. Во время чтения этой главы мы увидим, что Дух Божий показывает нам, как любит нас Христос. Его любовь выражается через эти прекрасные личные взаимоотношения. Они показывают нам любовь Христа к церкви и его любовь к каждому конкретному верующему. Мы будем читать «Песнь любви жениха» или «Песнь любви Господа Иисуса Христа». Он, безусловно, имеет в виду церковь, когда говорит в стихе седьмом. «Ты вся прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Христос говорит здесь о церкви, о каждом верующем. Он говорит обо мне и о вас. Означает ли это, что мы станем совершенными? О, нет! В послании к Ефесянам, в главе 5, стихах 25 и 26, Павел говорит: «Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Он уже очистил нас кровью. Через его жертву мы уже обрели прощение грехов, так что обвинение с нас уже снято. Но он также осветит нас и очистит Словом Божьим. В 27 стихе 5 главы того же послания мы читаем: «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Именно он сделает так, чтобы на ней не было ни пятна, ни порока, и случится это во Христе. Только он может взглянуть на церковь и сказать: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе», потому что он удалил пятна с церкви, из каждого конкретного верующего. Итак, прочтем первый стих 4 главы «Песни песней Соломоновых». «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». В этих строках мы находим очень подробное описание возлюбленной Соломона. Речь здесь идет о различных частях ее тела, если угодно. Вообще, должен вам сказать, что на брак существуют две противоположные точки зрения. В одном случае огромное значение придается сексу, в другом считается, что брак — это такое возвышенное и святое состояние, что для секса в нем вообще нет места. Но если все внимание уделяется одному лишь сексу, то отношения становятся во многом просто животными. Истинный брак находится между этими двумя крайностями. Когда жених держит в руках свою невесту, их любовь, их физическая любовь обретает свое наивысшее выражение. Читаем далее стихи 2 и 3. «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которой у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны. как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими». Именно такой жених видит свою невесту. Думаю, каждый юноша смотрел в глаза какой-нибудь девушки и говорил ей о том, какие они красивые. Я встретил свою будущую жену, когда она была молодой школьной учительницей. У нее были волосы цвета вороного крыла и темно-карие глаза. Сейчас у нее появилась седина. Когда я повстречался с ней, я считал ее волосы очень красивыми, и я говорил ей об этом. Я говорил ей о том, какие красивые у нее глаза. Эти стихи открывают нам, что Господь Иисус не только любит нас, но что Он очень хорошо знает нас. Это значит, что мы всегда можем прийти к Нему и рассказать обо всем. Бесполезно придумывать ложные оправдания. Нет никакой пользы в приукрашивании реальности. Мы можем рассказать Ему абсолютно все, что у нас на сердце. Мы можем рассказать Ему все о наших слабостях, о наших грехах, обо всем, что происходит в нашей жизни. Вас мучает комплекс неполноценности. Расскажите об этом Господу Иисусу. Лишь Он один может разрешить этот вопрос. Один христианский психолог несколько лет назад сказал мне: «Вы не можете избавиться от комплекса неполноценности. Все, что может сделать психолог, это сдвинуть комплекс из одной сферы личности в другую. Единственное место, где обретается разрешение всех вопросов, это крест Христов». Думаю, именно туда людям следует обращаться по поводу комплексов. Августин говорил, что наши сердца тревожатся до тех пор, пока мы обретем покой в Господе. Павел в послании к филиппийцам в главе 4 стихе 13 написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А может быть, вам и не нужно избавляться от вашего комплекса неполноценности. Возможно, он поможет вам найти вашу силу в нем. Не исключено, что он удержит вас от гордыни и заносчивости. Поможет вам воздать всю славу Господу. У вас есть дурная привычка, которую вы хотели бы оставить. Тогда идите к Нему и исповедайтесь. Он богат милостью. Думаю, я сотни раз обращался к Нему по одним и тем же поводам. Он был очень богат милостью, обращенный ко мне. Хотя я падал снова и снова, я возвращался к Нему с покаянием. Как прекрасно было возвращаться к Нему! И знаете ли вы, что произошло? Когда пришло время, Он даровал мне победу так, как Он этого желал. Наш Господь совершает чудеса дивным, непостижимым образом. Он не следует правилам, которые придумали люди. Он дает помощь в свое время и так, как это угодно только Ему. Должен вам сказать, что Он знает все наши самые сокровенные помыслы. Он в курсе самых мелких и, казалось бы, самых незначительных подробностей нашей жизни. И мы никогда не должны бояться прийти к Нему и рассказать обо всем. Друзья мои, книга «Песни песней Соломоновых» показывает нам удивительный и прекрасный пример близкого общения между Господом Иисусом Христом и верующим. Размышляя над этой книгой, мы в первую очередь размышляем над нашей молитвенной жизнью, над тем, в какой степени мы ощущаем присутствие Иисуса в нашей повседневной жизни. Жениху так дорога его невеста, церковь, что для него нет ничего незначительного, ничего неважного или неумного в наших бедах, горестях и тяготах, какими бы смешными или мелкими ни казались они нам самим. Давайте поразмышляем над этим еще раз, перелистывая страницы Писания. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Часто тебя волнует вопрос, для чего живет человек на свете? Если ответ ты мой примешь всерьез, я тебе на вопрос отвечу. Жизнь так коротка, пролетит как миг, прошедшие годы покажутся днями. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Попробуй, мой друг, усвоить урок, что после смерти приходит вечность. Жизнь — испытание, смерть — порог, а за порогом бесконечность. Жизнь так коротка, пролетит как миг, прошедшие годы покажутся днями. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Бог создал бессмертной душу твою, но дал тебе земное тело. Если ты хочешь быть с ним в раю, живи для Бога и правду делай. Жизнь так коротка, пролетит как миг, прошедшие годы покажутся днями. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.